православное слово.
Добрый день, дорогие наши друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева. Татьяна, здравствуйте!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы сегодня с вами поговорим об очень сложном произведении, о романе Федора Михайловича Достоевского «Подросток».
У нас снова литературная передача.
Да, у нас снова литературная передача. И напоминаю вам, что я с вами делюсь не столько своими литературными знаниями, сколько опытом преподавания в нашем институте на кафедре христианского душепопечения и психотерапии. И мы читаем произведения с точки зрения конфликтов, эмоций и чувств персонажей.
Вот этот роман не очень известен. Вероятно, кто-то его и не читал. Многие современные критики же говорят, что он является одним из величайших, недооцененных, и вот именно в нем всякий человек может увидеть свое отражение. Ну, в герое, в главном герое.
Да, в самом деле этот роман с нашей точки зрения очень интересный, и сразу подскажу, что если у вас есть ребенок вырастающий, если есть ребенок-подросток, то я думаю, вам будет очень интересно понаблюдать за героями романа и что-то понять про психологию подростка, потому что это возраст, в котором люди переживают такую очень серьезную перестройку организма, это возраст, который пережить очень многим достаточно сложно, и надо отнестись к своему ребенку достаточно бережно для того, чтобы помочь ему пережить эту историю.
Почему? Ну, и для себя тоже.
Да, и для себя это тоже, потому что понять своего ребенка, вспомнить себя, каким ты был, и, в общем-то, может быть, вспомнить какую-то историю про свои собственные взаимоотношения с родителями, это всегда очень полезно, и это помогает разобраться с собой. Почему так происходит с подростками? Врачи обнаружили, что вот в этот период созревания, где-то от 13 до 21 года, созревает мозг. И во время вот этого бурного роста организма, когда мозг сильно и быстро развивается, происходит массовое отмирание старых клеток. То есть в мозгу происходит какой-то такой листопад. И надо справиться с этим листопадом, да, переварить организму вот этот вот поток отмирающих клеток. И раз они отмирают, то рушатся старые нейронные связи. Потом, когда человек уже взрослеет и созревает, оставшиеся клетки выстраивают гораздо больше нейронных связей между собой, и человек начинает думать и функционировать совсем на другом уровне. То есть вот за этим состоянием есть вот чисто физиологическое объяснение, почему подросткам так трудно. Может быть, если вас стиль Достоевского и экспансивность мышления подростка как-то раздражает, после моего объяснения вы будете более снисходительно относиться к чувствам, ну и, соответственно, поймете и то, как ведут себя дети в этом возрасте.
Ну, вот, кстати, опубликован роман был вначале под названием «Записки юноши».
Да. Роман этот предпоследний в творчестве Достоевского. Вообще вот исследователи говорят о последних его романах как о великом пятикнижии. То есть проблемы и темы социальные, психологические, богословские, которые подняты были Достоевским, они как-то плавно перетекают из романа в роман, и в каждом произведении поворачиваются какой-то своей гранью. Напомню, что первое было «Преступление и наказание», потом «Идиот», потом «Бесы», «Подросток предпоследний» и завершающий «Братья Карамазовы». Что интересно,
А вот не случайно такая последовательность?
Да, не случайно, потому что Достоевский подходил к литературному творчеству как к исследованию. Не то чтобы он что-то вот сочинял, найдя какую-то интересную фабулу, сюжет. Ему было важно решить какую-то мысль. Он постоянно наблюдал за тем, что происходит в России, общался со своими знакомыми, современниками, читал газеты и думал вот какую-то такую свою мысль. Он думал о судьбах России. И вот то, что этот роман оказался на этом вот четвертом месте, предпоследнем, в этом, конечно, есть своя логика для писателя, и это не случайно. Вот посмотрите, как интересно. В «Преступлении и наказании» вопрос бунта и революционера. В «Идиоте» конфликт из-за денег, конфликт из-за женщины и попытка создать положительного героя, который наметит какой-то выход из мрачной ситуации. «Бесы» — опять возвращение к социальной проблематике, тема революционеров, тема бунта. А в «Подростке» к семейной теме. Казалось бы, что больше, общественная тема или семейная тема? Но вот интересно, что и Толстой от «Войны и мира» переходит к Анне Карениной и любит мысль семейную, и Достоевский. Семья оказывается вроде бы камерным, да, таким сюжетом, но по какой-то внутренней логике он более важный.
Ну, готовит человека к обществу.
Да, потому что в семье закладывается все. Собственно, то, что ребенок переживет в семье, сформирует его как личность и сделает его либо человеком, который найдет свое место в жизни, применит себя и окажется каким-то социально полезным членом общества, либо он не впишется, будет либо сам несчастным, либо окажется в категории таких вот бунтовщиков и начнет причинять вред и какие-то страдания окружающим себя. Так вот, Достоевский нащупывает в нескольких романах, обращаясь к теме социального протеста, ищет, ну где же этот психологический корень, где? И вот в «Подростке» он приходит к взаимоотношениям отца и сына. И оказывается прав. Через много лет после него Фрейд, уже зная творчество Достоевского, начинает исследовать тему Эдипова комплекса. Он поворачивает это, конечно.
Вот кто Фрейду подсказал.
Да, он, конечно, поворачивает по-своему, ну, как бы с точки зрения психоанализа. Но открытие конфликта отца и сына, одну из важных как бы вех в истории этого исследования, это, несомненно, заслуга Федора Михайловича.
Вот, как обычно, идеи рождаются у нас.
Да, да, да. Но заслуга Достоевского признается во всем мире, конечно, отказаться и не принять его, это как бы было бы странно, потому что он действительно тут первооткрыватель и глубочайший исследователь. Надо сказать, что у него в его собственной биографии были основания для того, чтобы очень остро, очень так глубоко и очень болезненно переживать эту проблему. Отец Федора Михайловича, дворянин с какой-то странной историей, почему-то он оказался военным врачом во время войны 12-го года, то есть как бы не совсем настоящим дворянином, а потом был врачом в больнице для самых бедных на Божедомке в Москве. Вот, в общем, семья была такая совсем не богатая, пережил трагедию, которая наложила отпечаток потом на жизнь всех его детей. Но началось все с того, что умерла от чахотки мать, и отцу было очень сложно справиться с этой потерей. Дети старшие, Михаил и Федор, были отправлены им в Петербург, и они учились в Санкт-Петербурге в инженерном училище. Оно располагалось в инженерном замке, построенном когда-то Павлом I. Император там прожил всего 8 дней, потом он был убит, замок долго стоял и никак не пользовался, не использовался после этой трагедии, а потом Николай I решил, что там будет училище для военных инженеров, для детей. Вот братья там оказались. Достаточно было тяжело приспособиться после семьи, после уюта, после такого маленького теплого уголка к жизни, ну, практически в казарме, да, когда много подростков, военная дисциплина и изучать математику, которой Федор Михайлович был не очень склонен. И вот, обучаясь там, они получают известие о том, что их отец погиб при очень странных обстоятельствах. По документам это был несчастный случай, но когда братья доехали до Москвы, увидели младших детей, поговорили с нянюшкой, нянюшка им рассказала такую весьма неприятную историю. Вот почувствуйте, насколько тяжело ребенку, подростку было бы встретиться с таким образом отца. Оставшись без матери, он бросил службу, уехал в свое имение, там стал попивать, приставал к дворовым девушкам, и, видимо, приставания кончились чем-то очень серьезным, потому что родители, дворовые люди, разгневались на своего помещика и избили его, и избили так, что, в общем-то, убили. То есть было следствие и было некое дело. Вот с этой очень некрасивой истории, с этой семейной тайны Федору Михайловичу пришлось жить много лет. Ну и вторая история, которая с ним случилась, и которая тоже повлияла на его творчество. По выходе из училища он служить военным не смог, он пытался зарабатывать литературным трудом и вступил в кружок Петрашевского. Это было такое, можно сказать, нелегальное общество, они изучали нецензурную, то есть подцензурную литературу, занимались переводами с французского, читали труды французских социалистов. И хотя обвинение им было достаточно ничтожное, в общем-то, все, что им смогли предъявить, когда все участники были арестованы, это чтение запрещенного письма Белинского Гоголю. Ну, казалось бы, ну, какая ерунда, да? А вот молодых людей держат долго в Петропавловской крепости, потом судят, сначала присуждают смертную казнь, а потом милуют. Но сам Достоевский потом вспоминал, что, ну, было действительно вот что-то в их организации, были некие замыслы. Вот он не считал, что он несправедливо пострадал, он как раз считал, что он поделом получил. И вот в момент, когда сначала им был объявлен приговор, что их сейчас казнят и расстреляют, вот он пережил вот этот миг, когда ему казалось, что все до смерти там буквально одна минута, он сказал своему товарищу: «Сегодня вечером мы будем с Иисусом Христом». То есть до этого неверующий Достоевский, а его товарищ, которого он потом, про которого он говорил, это мой демон, ему сказал: мы будем сегодня горской пепла. И вот он этот разговор записал и очень хорошо запомнил. Их помиловали, и с Достоевским случился нравственный переворот. А после этого он изучает веру, он получает в подарок Евангелие, Евангелие с ним находится все время на каторге. Он его возит всю жизнь и ищет свой собственный путь к вере, свой путь к Богу.
То есть увидел вот так вот силу христианства.
Да, да, он вот в этот переломный момент почувствовал как бы не разумом, а вот каким-то внутренним чувством понял истинность веры. А вот потом, вот это ощутив, он уже ищет доводы разума, то есть вот все его романы – это такое вот исследование, попытка поговорить с неверующими современниками, с вот этой вот либеральной интеллигенцией, попытка донести до них что жизнь без Христа оборачивается страшной трагедией, что она не приносит счастья ни самому неверующему, ни окружающим его людям. Вот теперь посмотрим, как эти идеи преломились в романе «Подросток».
Вот, кстати, об отношении отца и ребенка Сергей нам написал. Практически каждый родитель, ругая своего ребенка в таком возрасте, произносит фразу: «Да я в твои годы, будь то не совершал никаких ошибок в детском возрасте», нахваливая себя перед ребенком. Ну, может быть, я так подумала, хорошо, что еще произносят, да?
Ну, хорошо, что наш слушатель заметил за собой, что вот случаются такие истории. Действительно, очень хорошо вспомнить себя ребенком и быть честным со своими детьми. Вот эта вот честность, она помогает. Собственно, и весь роман «Подросток» строится на том, что подросток хочет узнать правду про своего отца. Для него это почему-то важно. Ну, немножечко расскажу содержание романа, чтобы нашим слушателям стало понятнее, о чем я буду говорить.
Кто герой?
Да, да. Главный его герой – подросток Аркадий Долгорукий. Его отец – помещик Версилов. Когда-то давным-давно помещик Версилов овдовел и, оставшись без жены, приехал к себе в деревню. О, параллель, да, с историей семьи Достоевских. Там он увидел семью своих дворовых людей, Макара Долгорукого и его жену Соню. И вот эта жена Соня чем-то Версилова пленила, и она стала его незаконной женой. Вот есть Аркадий, его незаконный сын в итоге, и его сестра Лиза. Муж, вот этот дворовый человек, мог бы отомстить своему барину. Вспомним историю реальных дворовых людей Достоевских. А Макар в романе не отомстил своему барину. Очень великодушно поговорил со своей женой. Не стал ее ни в чем упрекать, а попросился на волю. И после этого на долгие годы ушел странником. Таким вот, что было для русской культуры характерно, есть вот такой вот слой людей, которые ходят по монастырям и молятся. Вот таким вот странником и молитвенником стал Макар Долгорукий. А Аркадия, как незаконного ребенка, сначала...
Смирение, это?
Да, да. Вот Достоевский решил приписать этому человеку, простому из народа, такое вот христианское понимание смирения и прощения. А Аркадий был отдан чужим людям, а чуть попозже, когда он уже мог учиться в школе, отец определил его в пансион Тушара. И вот тут фамилия, которую он носит по своему не реальному отцу Версилову, а фамилия, которую он по документам носит, фамилия Макара Долгорукого, сыграла с ним очень такую злую шутку. Когда друзья спрашивали, как твоя фамилия, он говорил: Долгорукий. Что, князь? Нет, не князь, а просто Долгорукий. И тут, как только он вот так вот представлялся, всплывало его незаконное происхождение. В пансионе все остальные дети были благородного происхождения, из законных семей, а он вот такой ребенок незаконно рожденный, без прав, без состояния. И дети очень быстро чувствуют уязвимость другого. Ну, все мы, родители, сталкиваемся в той или иной степени в школе с ситуацией там, травли, когда дети находят жертву и начинают преследовать.
Да, дети могут быть жестоки.
Да, и Достоевский очень проницательно подмечает, что в этой ситуации играет роль как... ну, такая вот детская жестокость, так и готовность Аркадия быть этой жертвой. То есть изначально он чувствует, что с ним что-то не так. Я не такой, как остальные дети, и чувствует какую-то свою вину. И вместо того, чтобы дать отпор, а кто его научит давать отпор? Он совершеннейший сирота, его мать навестила один раз, отец его один раз вызвал в Москве в свой дом, и он один раз всего видел своего отца. То есть его никто не может научить защищать себя. И вот бедный Аркадий страдает в этом пансионе. И, соответственно, выходит он из пансиона с какой-то такой вот идеей. Во-первых, он себя презирает за то, что он был лакеем, а действительно его хозяин пансиона Тушар заставил прислуживать себе как лакею, и бедный Аркадий чистил там ему платье, и чистил ему обувь, и накрывал платочком его вещи. Ну, то есть вот какая-то такая угодливость и услужливость удивительная. Но, с одной стороны, он делает это с охотой, да, потому что он думал, что таким образом он заслужит к себе хорошее отношение. А с другой стороны, в нем постоянно росла злость. То есть вот тут тоже такая проницательность Достоевского. Он понимает, что и в душе жертвы живут одновременно два противоположных чувства. И как опасно кого-то превращать в жертву, что однажды эта пружина может разогнуться и очень больно ударить и самого ребенка, и всех окружающих.
Вот у нас вопрос поступил. Да. Да. Можно, дай его прочитать. Спрашивает Марина, а что посоветовать ребенку, если на него идет травля?
Так, ну, во-первых, надо очень хорошо знать обстоятельства и найти психолога, который разберет эту конкретную ситуацию. То есть не то, что я вот сейчас вон вам абстрактно расскажу. Абстрактно я вам могу сказать только то, что все-таки ребенка надо научить отстаивать немножко себя, отстаивать свои границы. Но как это сделать, не видя ребенка конкретного, не понимая, что с ним происходит, я, конечно, вам не подскажу. Я работаю с хорошими специалистами, мы иногда разбираем такие вот сложные ситуации.
Универсального нет.
Универсального совета нет. Надо разбираться с семейной ситуацией, говорить с ребенком и искать в нем вот это зернышко, потому что вся агрессия идет из чувства страха.
А вот, может быть, совет какой-то и получится, да, если дальше будем рассматривать жизнь Аркадия. Вот
да, я думаю, что если вы послушаете, может быть, какие-то параллели для себя услышите и найдете. Итак, вот Аркадий вырос, получил 40 рублей, чтобы приехать в Петербург, приезжает туда, и о нем немножко все-таки его семья позаботилась, потому что ему нашли весьма хорошее место с, пусть маленькой, но все-таки таким с оплатой. Его устроили к дальнему родственнику Версилову, князю Сокольскому. Старый князь несколько болен, ну, в общем, он в таком возрасте, когда уже умственные способности как-то ослабевают. Аркадий у него что-то вроде секретаря, но на самом деле у него есть секретарь, который ведет все юридические дела, а Аркадий ему какие-то пишет незначительные записки, бумажки, и на самом деле больше с ним беседует и доставляет старику удовольствие, что он находится в обществе. Аркадий живет со своей мамой и сестрой, наконец-то он воссоединился со своим семейством, и очень хочет узнать своего отца Версилова. Вот прям Достоевский показывает, как для юноши важно узнать, какой же у меня отец, ну что же он за человек. И все его странные поступки потом оказываются просто желанием обратить на себя внимание. Кстати, вот родителям на заметку, очень часто подростки родителей провоцируют и совершают какие-то такие вот странные и вызывающие вещи, и родителям дерзят и грубят, задайте себе вопрос, когда они это делают, для кого они это делают. У меня просто вот был случай, когда один ребенок очень себя нехорошо и провокативно вел. А надо было, чтобы обратил внимание отец. То есть он настолько себя плохо вел, что отец выезжал на работу и был вынужден вернуться домой и разбираться, что же там произошло. То есть, если вот вдуматься, то ребенок жаждал просто общения с отцом. А никаким другим способом он этого получить не мог. Он получал это тем, что плохо себя вел. Вот когда он плохо себя вел, на него, наконец, обращали внимание. Вот в этой ситуации родителям надо заметить это и подумать, как они могут по-другому начать взаимодействовать с ребенком, чтобы вот эту вот потребность в общении удовлетворить. И, кстати, Версилов повел себя очень умно. Аркадий себя ведет просто возмутительно. Вот если хотите, дорогие слушатели, если вы читали роман, можете написать, раздражает вас манера Достоевского, или вы читаете, и вас не задевают вот эти вот бесконечные восклицания, бесконечные эмоции, вот это вот обилие чувств, которые перечисляет Достоевский.
Да, кто читает, напишите, да, пожалуйста.
Напишите.
Интересно.
Да, нам интересно. Ну, а я пока продолжу. Итак, Аркадий пытается выяснить, а что же там случилось с отцом? И по слухам, вот старый князь Сокольский со своей дочерью Екатериной Николаевной был на водах за границей. Там же оказался и Версилов. И там случилась очень некрасивая история с падчерицей Екатерины Николаевны. Бедная больная девушка вроде бы влюбилась в Версилова, вроде бы она родила какого-то ребенка, после этого она умерла. Вроде бы Версилова, молодой князь Сокольский, князь Сережа, как его зовут в романе, вызвал на дуэль. А Версилов от дуэли отказался, что подростку кажется, как же это возмутительно, мой отец отказался от дуэли, показал себя так вот нехорошо. И во время всей этой истории старый князь так разволновался, что стал себя вести не очень адекватно. А его дочь Екатерина Николаевна, испугавшись за отца, ну и, конечно, испугавшись за себя, потому что муж ее умер, и теперь она может рассчитывать только на средства своего отца, либо она станет его наследницей, либо она найдет второго мужа, а тогда ей опять отец должен выделить приданное. То есть она вот финансово теперь зависит от отца. И, испугавшись за него, она написала юристу письмо о том, что она вот наблюдает, что отец ослабел умом, что ведет он себя несколько странно, и чтобы он не натворил каких-то там глупостей, не потратил свои деньги непонятно куда, нельзя ли взять его в какую-то опеку. То есть вот она советуется по поводу какого-то такого вроде как слабоумия отца. Однако они более-менее благополучно вернулись в Петербург. Князь эту историю пережил, и сейчас в Петербурге уже нет оснований говорить об опеке, о том, что он недееспособен. А письмо-то было. И вся интрига заключается в том, что письмо это оказалось у подростка. Человек, который получил это письмо, умер. Оно оказалось у его вдовы. Эта вдова, зная, что подросток поедет в Петербург, дала ему это письмо. Оно вроде как никакой юридической силы не имеет, а вроде как, если оно всплывет в какой-то неудачный момент, может помочь или повредить.
Может шантажировать.
Можно шантажировать, да. И подросток везет зашитым в подкладку своего сюртука это письмо. И вот очень интересно, он приезжает в Петербург с идеей Ротшильда. Я вот все думала, он ее высказывает, эту идею, а Достоевский любит, чтобы его герой формулировал какую-то идею, а потом все повествование романа либо подтверждает, либо опровергает эту его идею. Думаю, как же, вот он высказал эту идею, что он хочет быть страшно богат, как Ротшильд. И вы поймите меня правильно, не то чтобы я очень люблю деньги, нет, я люблю власть, мне деньги нужны для того, чтобы люди понимали мою значительность. Я вот эти деньги тратить не буду, я буду жить аскетично. Я даже пробовал жить аскетично, у меня получилось целый месяц на хлебе и воде прожить. Я научился одежду свою носить так, чтобы она не истрепывалась, чтобы много денег на одежду не тратить. Вот он рассказывает эту свою идею, а потом весь роман, он носится с Версиловым, со своей матерью, с сестрой, с сестрой своей сводной Анны Андреевны Версиловой, дочерью Версилова от законного брака. И непонятно, а как же эта идея-то воплощается? Вот он ее рассказал, и где она в романе? А потом я поняла, он имеет письмо, которое дает ему власть. Самое главное в его идее Ротшильда – получить нечто, что делает его интересным для других людей, делает его значительным и наделяет его некой тайной властью. Вот это письмо, которое он носит все время в подкладке своего сюртука, наделяет его тайной властью. И оно его втягивает в весь водоворот событий, которые происходят в романе. А вот что интересно, его идею в реальности пытается воплотить его сводная сестра Версилова Анна Андреевна. Ей-то с братом тоже не достается никаких денег после Версилова. Версилов такой человек, который все свое имение прожил, и непонятно, на что ему жить. То есть он тоже ждет каких-то либо наследств, либо каких-то подачек от родственников. И вот Анна Андреевна, тоже как бы не очень любящая своего отца. Ну, вот почувствуйте, каково законным детям. А мы знаем, что у отца есть вторая семья. Незаконная. У нас есть вот такие вот братья.
Обычно это конфликт какой-то.
Это конфликт, да. Вот. Вот Анна Андреевна решает действовать, чтобы обеспечить себя какими-то деньгами. Воспользовавшись тем, что она принята в доме старого князя Сокольского, и услышав от какой-то знакомой мысль о том, что старый князь вполне тоже может жениться, она берет и делает князю сама предложение. А не хотите ли вы, князь, жениться на мне? И как бы эта сцена Достоевским не описывается, но и об этом событии рассказывает один персонаж, другой, третий, в общем, подросток о нем вполне достоверно узнает и поражается. Ну, ему все говорят, ну, она сумела прям вот так тактично все рассказать, что старый князь прям вот поверил, что это его идея, что он реально этого хочет. А если так вдуматься, а какие тут могут быть чувства? Действительно, ведь тут только желание получить очень большое состояние и очень хорошее положение в свете. Не то чтобы быть дочерью Версилова, который какую-то непонятную играет роль и после странной истории в Эмсе почему-то во многих домах не принят, а вот сделать себе состояние и положение. И Анна Андреевна начинает действовать в этом направлении. И что же получается? По ее плану в какой-то момент она должна старого князя привести в квартиру Аркадия, и Аркадий должен ему, должен, вот с ее точки зрения, показать документ. Все знают, что у него. Он так скрывал это и так ненавязчиво рассказывал, что этот документ был, но на самом деле уничтожен, что все догадались, что документ есть и что он у него. Но когда наши идеи и наши планы сталкиваются с реальностью, возникает тысяча непредвиденных маленьких обстоятельств. Как это великолепный план Анны Андреевны выглядел в реальности? Старый больной князь, который жил в дворце, видимо, да, в очень хорошем, во всяком случае, в очень хорошем доме в Петербурге, с какой-то богатой обстановкой, большим количеством слуг, вдруг привезен в маленькую жалкую квартиру, где Аркадий снимает одну комнату. Аркадий, когда узнал об этом плане, сказал: «Да что вы, старого князя привести ко мне, это же, ну, это невозможно, ну, моя квартира и старый князь, ну, нет, ну, это же...» Она его привезла. Аркадия там не оказалась. Вот что делать человеку в чужом доме, вот в этой странной квартире? А он пожилой, больной и плохо, иногда плохо понимает, что происходит. И, в общем, когда приезжает Аркадий, старый князь уже в таком состоянии, что начинает лепетать что-то невразумительное и на ухо шепчет Аркадию: «А где доктор? Я не в сумасшедшем доме». То есть Анна Андреевна добилась совершенно противоположного эффекта. после, увидев, что держать больше в этой квартире старого князя невозможно, что ну, он сейчас просто умрет, да, или сойдет с ума.
Для него непривычно.
Да, да, да. Его возвращают домой, и после этого, ну, как бы вот все ее надежды, вот вся эта химера выйти замуж за богатого старика, все это истаивает, и, в общем-то, Достоевский отмечает, что эта девушка, ну, которая такая достаточно скрытная, и мы мало что о ней знаем, там, в отличие от подростка, но видно, что она переживает ужасный позор, да, вину, разочарование, в общем-то, ни к чему хорошему попытка воплотить свою такую вот головную мысль в жизнь, она не приводит. Вот. А Аркадий, который носится со своим документом, все-таки не следует своим планам, и он со своей экспансивностью оказывается человеком очень чувствительным, даже слишком чувствительным, вот просто иногда его эмоции зашкаливают, и об этом тяжело читать, но тем не менее его эмоциональность его как-то вывозит, он действует, получается, по ситуации. Он идет с одним намерением, но на месте оказывается совсем другое.
Хочет сделать правильно.
Да, да. Вот. И получается, что в том, что он делал, оказалось больше смысла, больше добра для других людей. Вот. Он присматривается постоянно к Версилову. И вот с Версиловым связана вторая очень важная тема романа, тема двойничества, двойственности, расколотости. И таким...
В личности?
Да, в личности, потому что Аркадий подозревает сначала его двойственность, это вот какие-то там темные взаимоотношения странные с женщинами, ему кажется... Узнав про историю с больной девушкой, ему кажется, ну, видимо, там было что-то совершенно грязное, непристойное. А потом оказывается, что Версилов поступил очень даже благородно, что эта бедная девушка была беременна вовсе не от него, а от молодого князя Сокольского. А Версилов просто пожалел ее, когда выяснилась эта ситуация, и вызвал свою... незаконную жену Соню, поняв, ну, а кто может позаботиться вот сейчас об этой бедняжке в ее странной ситуации? Соня, вот его жена, может и позаботиться о девушке и младенце. То есть здесь Версилов проявил такую чуткость. А оказывается, его секрет, вот эта вот тайна, была его влюбленность в Катерину Николаевну. А Катерина Николаевна, женщина очень прямая, очень честная, очень искренняя, красивая, и она любит такой настоящий умный разговор. Она ведь и с подростком начала общаться и заметила, что, вы знаете, мне очень нравится ваша искренность, потому что ну, как бы вы стараетесь поговорить о чем-то живом, о чем-то своем и естественном. И вот за это же она ценит и Версилова. И вот это вот ее качество, умение отнестись к человеку не по как бы, его положению в свете, не по его рангу, не по его деньгам, а заметить в нем что-то действительно такое искреннее, живое, интересное, оно очень привлекает. И оказывается, Версилов...
Ну, это все сразу видят,
да,
конечно.
Это все видят. И оказывается, Версилов живет в такой раздвоенности. Чем дальше, тем больше он понимает, что он не может без своей незаконной жены Сони. Вот это человек, который его любит, казалось бы, ни за что. Вот что бы ни произошло, куда бы он ни ушел, он к ней может вернуться, и он будет принят, он будет любим. И точно так же Соня и ее дочь Лиза относятся к Аркадию, когда он устраивает очередной дома скандал, ну, как все подростки, да, в бурных эмоциях. И, там, «Я сегодня же от вас съеду, и больше вы меня не увидите». Сестра его потом встречает и говорит: «Аркаша, кто же тебя любить-то будет? Нет, это, по-моему, мать говорит, кто же тебя любить-то будет? А вот я пойду, я буду делать, я заслужу. Так у людей-то еще заслужить надо, а мы-то тебя и безо всего, мы тебя просто так любим. Вот эта вот позиция матери и сестры, она вот дает какую-то такую точку опоры.
Но это то, чего не найти в других местах.
Да, да, да. И вот Достоевский обнаружил вот эту вот главную мысль про то, что должно быть в семье, чтобы удержаться, чтобы быть вместе, чтобы были теплые отношения. Любить вот так вот, принимающе, просто. Ну вот ты наш сын, мы тебя любим. Приходи, мы тебя всегда ждем. И вот, хотя Аркадий где-то в начале второй части, где начинают происходить все события, громко хлопнул дверью и сказал, я к вам больше не ногой, но он все время к ним приходит и приходит и приходит. И как только ему плохо, как только ему нужна помощь, он и оказывается в доме матери, и там за ним ухаживают, и там бульончик подают, и лечат, и заботятся о нем, и находит он и тепло, и привет, и дружбу. Вот, это очень важно. А загадка Версилова, которую все время пытается разгадать подросток, оказывается очень такой странной. Версилов, понимая, что он любит Соню, однако он влюблен в Катерину Николаевну, просто вот живет в таком расщепленном состоянии. И вот эта вот расщепленность дает иллюзию глубины. А расщепленность у него действительно болезненная. И вдруг это проявляется в той сцене, когда в финале романа уже супруга его похоронила, своего законного супруга Макара Долгорукова, и в тот же день у нее день рождения. Опять же, вот любовь Достоевского соединить такие вот разные вещи, показать какую-то такую вот расколотость жизни, соединение в ней, казалось бы, противоположностей. У нее и горе, у нее и праздник. Утром они на панихиде, а вечером все-таки придет. И сидит подросток в гостях, ну, какой-то такой вот маленький семейный кружок, и все-таки они должны мамин день рождения-то отметить. Вот приходит Версилов с цветами и говорит: Соня, я шел, а на улице мороз, купил тебе прекрасные цветы. Но ты представляешь, несколько раз за всю дорогу у меня появлялось желание, прям как будто рядом со мной двойник. Я хочу нести эти цветы тебе, а двойник хочет их бросить в грязь и растоптать. И он понимает, что с ним происходит что-то не то. Он вручает эти цветы, а потом замечает икону, образ, оставленный ему в подарок Макаром Долгоруким. Тот после своих странствий пришел к своей жене, ну, заболев тяжело и поняв, что ему надо где-то умирать, он пришел к своей жене, и вот все события романа происходят на фоне того, что в доме этот человек лежит совершенно спокойный, тихий, светлый, зная, что все его последние дни. Вот. И, умирая, он оставляет Версилову как благословение, как подарок свою икону. Вот. Версилов замечает эту икону и говорит: а вот мне хочется эту икону взять и разбить. И я вот думаю, что если я ее ударю об угол печи, она разобьется ровно на две половинки. Он это сказал, икону в руки не взял, потом поговорил о чем-то еще другом, но мама и подросток, они как-то напряглись, когда он заговорил об этом. И вроде бы Версилов собрался, оделся, уже выходит, и вдруг возвращается, берет этот образ и раскалывает. Действительно, вот как этот двойник ему нашептывал, так он и поступил. Вот если мы останемся только вот с этим финалом, что подросток искал своего отца, и оказалось, что тайна-то его отца в том, что он не совсем душевно здоров, и вот это вот его тайная жизнь — это двойное дно, это расщепление сознания и болезнь. Представляете, какой был бы тягостный и мрачный финал у романа, и насколько бы человеку было бы тяжело жить с такой мыслью. Но Достоевский вот эту способность человека к двойничеству вдруг выворачивает совершенно нам на пользу. То есть, как настоящий гениальный писатель, он знает, что литература пишется для того, чтобы читатель не только почувствовал всю глубину трагедии и страдания, но пережил бы какое-то очищение, катарсис, и увидел бы некий такой вот свет, некое такое преодоление всего безобразия жизни, чтобы в итоге получилось нечто такое светлое. Подросток вдруг понимает, что хоть Макар Долгорукий – это не родной его отец, а имя-то он носит. Он Аркадий Макарович Долгорукий. У него как будто бы два отца. У него один отец неблагообразный, а второй отец – у него человек, такой народный праведник, человек, который отправился замаливать грехи свои, грехи своей жены, грехи своего барина. И вот интересно, что...
Вот у нас чуть более 3 минут остается. Ага,
да, тогда давайте подведем итог. Значит, посмотрите...
Вот Аркадий, да?
Да, Аркадий.
Его становление.
Да, мог бы копаться в своих травмах, да, как это сейчас модно, но вместо того, чтобы винить родителей, он преодолевает вот это благодаря тому, что находит идеального отца. Макар, умирая, никого не осуждает, никого не обвиняет, никому не причиняет никаких беспокойств, старается быть вот таким вот тихим, спокойным. Все остальные герои с каким-то своим идеям вмешиваются в жизнь и причиняют другим страдания. А Макар бережно, деликатно обращается с каждым человеком и перед каждым являет такой вот образец смирения. И вот этот вот светлый образ, он как бы задает в романе совсем другую глубину, то есть вот такое вот христианское смирение. И мы все, как христиане, можем... как бы вот этот урок Достоевского взять себе на вооружение. У нас же у всех есть небесный отец. Мы же обращаемся в молитве к Богу, как к своему отцу. У нас есть идеальный отец. Какие бы у нас ни были несовершенные родители, чего бы нам ни довелось испытать, у нас есть вот это вот светлое измерение, у нас есть надежда на преображение любых наших страданий, надежда на то, что... и все исправится.
И вот в романе Достоевский все-таки дает совет, вот как быть человеку с этой двойственностью. Mm-hmm. Аркадий, ну, вы отмечали, да, он тоже
испытывал. Да, Аркадий тоже испытывает эту двойственность.
Как апостол Павел говорил, что доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
Да, да, да. Почему-то мы, к сожалению, бывает. Да, мы люди, поврежденные грехом, и мы переживаем вот эту страшную двойственность именно потому, что мы наследуем первородный грех. А успокоение, разрешение в простоте. И Версилов говорит Аркадию: Аркаша, главная идея, она очень проста. Она настолько проста, что ее невозможно описать словами. Да, вот эта вот главная идея, на самом деле вера, доверие, ощущение себя грешником, ощущение того, что ты ответственна за грех другого человека, и ощущение того, что ты можешь своей молитвой помочь и себе, и помочь другому человеку.
То есть верующему все возможно.
Верующему все возможно, да. И Достоевский, насколько ему позволяло пространство романа, насколько ему казалось уместным проповедовать для своих современников, вот эту христианскую мысль в роман вложил.
То есть вот только вера может помочь вырваться из этих стихий, которые могут бурлить,
да,
у подростка,
у человека. У каждого человека в сердце, которые, собственно, его уничтожают и приводят к тому, что он рушит и себя, и окружающих.
Ну, стоит, конечно, прочитать.
Я надеюсь, что наш разбор понравился слушателям, и что некоторые захотят почитать, а может быть, посмотреть фильм. Если вы не любите читать или вам это кажется долго, есть хороший советский фильм «Старый подросток». Он вполне близок к содержанию романа Федора Михайловича.
Татьяна, благодарю вас за то, что приехали к нам. Будем еще вас ждать. Друзья, хорошо. Всего доброго.
Спасибо.